Радио «Свобода». Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, микрофон Анна Качкаева. Экранные образы и идеология. Кого из лидеров привлекает образы, кого из лидеров привлекают нынешнюю российскую молодежь? Так мы сегодня сформулировали эту тему, но в контексте вот случившейся норвежской драмы тема приобретает такую неожиданную окраску, потому что Брейвик, убийца почти сотни молодых людей, наверное, впервые за многое время в Европе убил, по сути дела, за взгляды. Ну и вот в своем манифесте, почти тысячестраничном, он там упоминает наряду с Черчиллем и Папой Римским Владимира Путина, а также движение «Наше», как образец движения консервативных патриотов. Вот идеологии и образы становятся очень важными для современной Европы, Европы и современной России, потому что как-то вот 20 лет об идеологии было не принято говорить, или она была исключительно ругательным словом. Вот о том, как это все выглядит на современном телеэкране и в головах сограждан, мы и будем сегодня разговаривать с специалистом в области коммуникативистики, профессором Высшей школы экономики Иосифом Дзелашинским. Здрасте, Иосиф Михайлович. У нас такая традиционная встреча. Да. Вроде мы хотели поговорить, как всегда, о том, как лидеры выглядят российские на экране и в жизни, и что думают про них сограждане. Но вот тут такой поворот случился. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москвы 660 1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Давайте попробуем, Иосиф Михайлович, предложить слушателям, чтобы они порассуждали вместе с вами, на какую тему и как этот вопрос мог бы быть сформулирован. Скажу, что проведено было исследование, которым Дзелашинский руководил недавно среди, правда, бизнес-сообщества. Назывался он по-научному «Ролевая типология коммуникаций», то есть такая стратегия, когда бизнесмены определяли роли в среде. Да, и вы, я так понимаю, попробовали и с политиками это же проделать, и бизнесмены каким-то образом назвали кого-то из политиков российских. Как бы вы сформулировали тогда вопрос сегодня слушать?
Так, сегодня очень богатое у нас с вами меню.
Да.
Да, я хотел бы, видимо, начать с того, что наши слушатели должны попытаться осмыслить ту ситуацию, которая происходит сейчас с норвежским убийцей, да? Потому что это знаковая ситуация. И надо будет, видимо, ее как-то осмыслить, чтобы не впасть ни в горячку ужаса, ни, наоборот, в горячку негодования. Что касается нашего исследования, то оно было очень простым. Мы предлагали определить известным бизнесменам, какую роль они исполняют в процессе коммуникации с сотрудниками, с конкурентами, с партнерами, с журналистами и прочее, прочее, и как они видят своего партнера. В результате получилась очень любопытная матрица из 11 ролей, где инициатор коммуникации, бизнесмен, приписывал себе очень такую солидную роль, могу перечислить. И, соответственно, каким-то образом видел роли своих слушателей. Когда мы наложили эту матрицу на восприятие политических лидеров, тоже получились любопытные результаты. Оказалось, что, допустим, президенту чаще всего приписывается роль босса, да, то есть вот руководителя большого, и роль судьи. А премьеру приписывается совсем другие роли, роль лидера и роль покровителя. Как вы понимаете, восприятие приписывает эти роли, снимаем вопрос о том, на каком основании. И это означает, что отношение к соответствующим политическим лидерам будет разное и сейчас, и в ходе выборов, и потом, и прочее, прочее. А сознательно ли они развили свои роли? Или это так уж получилось, Это отдельный вопрос, который тоже надо будет, наверное, когда-нибудь обсуждать.
Но в любом случае, тогда давайте, помимо комментариев, вероятно, в связи с Норвегией, попробуйте, уважаемые слушатели, все-таки определить, как вам кажется, в восприятии вашем два этих политических персонажа, которые, очевидно, будут как-то фигурировать в новом политическом цикле в качестве лидеров либо программ, либо позиций, либо таких вот ценностных рядов. Значит, вот Медведев – босс и судья, Путин – лидер и покровитель. Так ли это? Совпадает ли мнение бизнесменов с вашим мнением именно с образами и восприятием? Еще раз подчеркну, а не в оценке их там, реальных дел, хотя слова, конечно, имеют значение. Вот, пожалуйста, присоединяйтесь к этому разговору, а теперь к норвежской драме. У нас сегодня с коллегами возник спор, обсуждать или не обсуждать вообще эту историю, тексты, вот этот манифест этого убийцы, его символический образ, облик, мысли, которые он транслирует. Должен быть ли суд в этом случае закрытым или открытым, потому что идеология, безусловно, будет ее очень трудно опровергать, и Европа наверняка поднимется, и будет много мнений. Вот нужно ли вообще рекламировать и говорить об этом? Не говорить нельзя, но как? И вот что вы за этим, за всем видите?
Ну, я бы начал с того, что, честно говоря, давно жду что-то подобное. Конечно, не таких жутких масштабов, но то, что совершенно очевидно накаляется обстановка в связи с столкновением цивилизаций, о котором Хантингтон писал «Бог весь когда», это очевидно и в Европе, и в России, и в других странах, которые традиционно относят себя к христианской ветви. Неважно, веруют люди или не веруют, да, возникает некое такое стремление противостоять чему-то чуждому, неважно, как это называется. А сегодня это чуждое прежде всего носит имя ислам. А у Маркса есть замечательная фраза, Маркса, конечно, мало кто знает сейчас, да, и Ленин неоднократно говорил об этом, что идеология становится силой, когда владеет массами. Для того, чтобы идеология владела массами, она должна обрести некую символическую начинку, она должна привести своих мучеников. И вот я почему говорю, что я ждал чего-то подобного, потому что совершенно очевидно, что уже кристаллизующаяся идеология противостояния цивилизации нуждается в каких-то символах, и рано или поздно он должен был появиться. В такой ли форме, в другой ли форме. Вот он появился в самой жуткой форме, которая могла только быть. И теперь, как вы понимаете, в этой точке сойдутся устремления, чаяния, желания, надежды огромного количества людей, которые тихо исповедуют российские, неороссийские, националистические и всякие прочие взгляды, поскольку так или иначе эта идеология безразмерна. Она, в принципе, включает в себя ненависть к любому другому.
Да, конечно. И, по сути дела, идеология мультикультурализма, она что, она потерпела провал, как сейчас говорят?
Я абсолютно убежден, что идеология мультикультурализма никакого провала не потерпела, она просто, что называется, ну, на некоторое время получила сильных противников, назовем это так.
То есть чему-то что-то должно было противостоять?
У меня ощущение, теперь что нет других вариантов выживания современного человечества, кроме как та или другая форма толерантности мультикультурализма, но нету, потому что так или иначе жить придется вместе на одном земном шаре, выстроить разделительные линии, как в разных антиутопиях уже невозможно, бизнес стал всемирным, политические отношения стали всемирными и так далее, и так далее. Поэтому все границы стали очень химерическими, да, достаточно, кстати, символическими и так далее. И, короче, нет другого варианта. Значит, надо будет учиться жить вместе. Это напрягает, очень сильно напрягает огромные массы людей. Они не могут терпеть рядом с собой человека, исповедующего другие взгляды, другие отношения. Это требует очень долгого, мучительного пути. В Австралии, в Канаде, в других странах концепция мультикультурализма была возведена в закон еще в 70-х годах. Что-то получалось, что-то не получалось, но, в принципе, там вроде бы проросло вот это понимание, жить надо рядом, уважая друг друга и так далее, и так далее. А в странах с более жесткими идеологическими представлениями, с более длинной цивилизационной историей, да еще имевших отношение к крестовым походам, Да, конечно, сформировалось вот это вот «не пустим, не разрешим» и прочее.
Ну, подождите, северные страны всегда в представлении последних лет оплот социального государства, символ открытости, демократии, толерантности, доброты, благополучия и так далее, и так далее.
Аня, я бы хотел четко разделить две вещи. Институционализированные практики жизни и неформальные практики жизни. Да, на уровне институтов Северная Европа и Северная и Германия частично, хотя мадам Меркель кое-что сказала по этому поводу, на мой взгляд, совершенно нетолерантная, но в любом случае эти страны институционально придерживаются неких норм, практик. Мы должны быть такие. А на уровне быта, на уровне... Я же в Германии часто бываю, вот в Англии только что был. Уровень бытового национализма, бытового расизма достаточно высок. Не скажу очень высок, но достаточно высок. Даже в совершеннейшем, так сказать, многонациональном Лондоне, где, когда ты заходишь в метро, ты вообще не знаешь, куда ты попал, тем не менее, вот эта вот напряженность есть. Просто она заливается, ну, как в океане, знаете, когда корабль выходил в море, заливали шторм
бочками.
Ну,
они еще на острове, это тоже имеет значение.
Да, вот у меня ощущение, что, может быть, слишком быстро идут эти процессы, и огромное количество людей не успевает к ним приспособиться.
По-вашему, он ведь не одиночка, фанатик.
Конечно,
не одиночка.
Как фанатик одиночка.
А как символ...
Поддерживающий его огромное количество людей. Огромное. В России, по нашим данным, 60% его будут поддерживать.
То есть вот уже понятно,
да, что... Да, вот наша статистика...
Ну, потом... судя по тому, что уже сказали, что появились группы его поддержки, да. ВКонтакте, их будут там смотреть, да, за ними, закрывать и так далее, но закрывай, не закрывай, явно, что вот такой символический ряд есть. А если в политическом поле российским кто-то, кто может, ну, я не знаю, с одной стороны, олицетворить, а с другой стороны, смикшировать такие вот страшные проявления?
Я не знаю. Вот в течение...
Вот его, их нет так на небосклоне.
В течение 2-5 лет реализовался проект по толерантности и мультикультурализму. Одну 5-летку он реализовал, а вторую его прикрыли, деньги не дали. Разрабатывались методики, технологии для школьного образования, для милиционеров, для самых разных сфер. То есть, каким образом в стране сформировать атмосферу, ну, если не мультикультурализма, об этом пока и речи, собственно, не идет, то хотя бы вот той пресловутой терпимости, как обычно переводят термин толерантность, что, конечно, неправильно, но это так. Ни одна из методик не была принята. То есть, деньги на исследование дали, а дальше все. Другими словами, есть достаточно мощные силы во властных структурах, которые, в принципе, говорю скромольную вещь, заинтересованы в том, чтобы вот этот уровень напряженности существовал. Сохранялся. Потому что в этих потоках можно манипулировать массами, можно показывать врага и себя демонстрировать в качестве того самого спасителя-защитника, который вот все это решит. У меня такое тяжелое ощущение, что при желании можно было еще 10 лет назад начинать работать в направлении формирования вот этой культуры взаимоотношений, но нет.
Иосиф Дзелашинский, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Смотрим телевизор. У микрофона Анна Качкаева. Со мной в студии профессор Высшей школы экономики Иосиф Дзелашинский. Мы продолжаем говорить об идеологии, экранных образах и о том, кого из российских лидеров могли бы поддержать молодые люди, и кто привлекателен с точки зрения образа и идеологии. И вот говоря об идеологии, мы с вами встречались до того, как появился Народный фронт, и вот сейчас эти чудесные акции в российской столице «Порву за Путина». Как вам кажется, у Медведева и Путина сейчас, вот сейчас уже, за пару месяцев, потому что ясно, что они олицетворяют собой некий ценностный ряд, неважно, кто из них пойдет на самом деле на выборы или не пойдет, но ясно, что вот определились. Есть идеология?
Конечно. В данном случае я не могу сказать, что у них есть идеология, хотя, судя по текстам, да, они высказывают некие достаточно системные взгляды. Они олицетворяют идеологию, назовем это так. Сегодня в российском обществе сосуществует три основных, ну, их много, штук 16 мы насчитали, но три основных идеологических схемы. Первая идеология – это идеология «Россия – западная страна». Она должна быть Западом в каком-то смысле, в ней надо развивать западные ценности. Дальше всякие оговорочки на предмет особенностей, прочее, 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 да. Это рынок, суд независимый, независимая пресса и прочее, прочее. Вольно или невольно, Медведев, в принципе, на словесном уровне олицетворяет собой эту идеологию. И за ними идут, ну, по нашим подсчетам, процентов 20-25 точно людей, которые, независимо от того, что он говорит, верят в эти слова. Снимаю вопрос о сущностях, говорю о словах. Путин олицетворяет другой набор представлений. Это набор представлений об авторитарном пути, о том, что Россия – это страна особенная, что в ней должен быть всегда авторитарный лидер, да, что она независима, она не должна никому подчиняться, у нее должен быть свой особый путь и прочее. Три главных идеи, которые олицетворяются Путиным, это идея порядка внутри, вне и так далее, идея национального достоинства независимости и идея благополучия. Это целостная идеология, очень сильно она привлекает значительное количество людей. Ну, проценты, по-нашему, где-то процентов 50.
То есть 50%. Можно ли ее назвать, что это вот и есть консервативные патриоты?
Про которые нет, вот... нет, нет. Поэтому, я думаю, ссылка этого бандита норвежского на Путина совершенно неправомерна. Я думаю, что он ориентировался не на собственные слова Путина, а на некоторые тексты, пересказы в западной прессе. Потому что, к сожалению, западная пресса, о прессе, может быть, мы еще поговорим, но СМИ западные, подчеркивает в Путине исключительно некий набор антизападных тезисов.
Ну, они есть.
Да, конечно, есть, но они внутри другого набора. Он сложнее, чем кажется западным журналистам. Поэтому я думаю, что тот факт, что он включил Путина в число своих символов, этот норвежский... Убийца. Нет, консерватор, это с его стороны перебор. А третья идеология, мы ее назвали не архаизм, да, или, так сказать, фундаментальный, православный фундаментализм, это стремление вообще отгородиться от всей цивилизации, да, создать теократическое государство с православными ценностями, евразийскими всякими разговорами, буду стараться говорить очень аккуратно, толерантно, да, это еще процентов 20.
Другими словами, тоже существенно.
Да, это даже 27. То есть это довольно много людей хотели бы сказать... Уйдите, отстаньте, мы вообще тут к вам никакого отношения не имеем. Mm-hmm. Другими словами, Медведев и Путин сейчас олицетворяют две очень устойчивые идеологии. И как бы там между ними что ни происходило, они уже вынуждены быть лицами.
То есть они, получается, что так или иначе, в общем, им надо бы идти вдвоем.
Да.
Я думаю, получается.
Так и будет. Вы думаете, говорят, что так оно и будет?
Все уверяют, что все-таки один пойдет.
Нет, ну может быть, ну, поменяется местами, это совершенно же не важно. Вопрос в три резерва.
Вот этого резерва.
Да, вот это третья группа.
Вот это вот вся вот эта вот националистическая.
Вот это люди.
Вот это да. Вот. Олицетворяющий...
Вот тут символа еще нет.
Да, такого. Символа нет. И кто им может быть, мы не очень понимаем.
Я думаю, что в отсутствии собственного символа наши, так скажем, чересчур правые, все эти консерваторы... Какие они консерваторы? Я их называю фундаменталисты. Какие там консерваторы?
Да.
Консерватор – это приличный человек с достоинством. Вот они возьмут себе символом этого негодяя. Вот сейчас он станет нашим символом.
Ну хорошо, ну помашут они им, да, все равно с кем-то надо будет идти. То есть на выборы они ни с кем не пойдут?
Нет, конечно.
Но вот, опять же, вы считаете верным, если бы в парламенте появилась вот такая совсем радикальная,
Я считаю,
не радикальная,
что
фундаментальная
да, потому
часть.
Что должна быть трибуна. Я мало верю в то, что замалчивание позволяет уничтожить идеологию. Идеология отражает некие очень глубокие представления больших групп людей. Это объективная вещь. И отсутствие трибуны порождает лишь то, что у них появляются свои трибунки. Но не заткнем мы им горло. Мы проводили анализ статистики фашистских сайтов где-то с 98 по 2008 год, сейчас уже бросили. Там просто вот так вот по экспоненте нарастало. То есть нету трибуны, нету правой, ну, назовем ее пока правой.
Правой, да.
Да, хотя тоже далеко
тоже
за правой.
За правой, да.
Но должна быть какая-то трибуна, и тогда есть возможность взаимодействовать. Но наши и левые, и центр очень боятся разговора. Они боятся защищать свою идеологию, потому что они не могут ее сформулировать.
Вот, а вот это вот то, о чем я очень беспокоюсь в связи с открытым возможным судом. Потому что я не убеждена, что и в Европе есть люди, там, мыслители. И вообще уголовный суд не для этого не то место, где это обсуждается. И он-то свои слова и идеологию прокричит, а вот кто ответит и как защитят всю эту историю на фоне того, что видели весной в связи с арабскими событиями, когда хлынули люди в Италию, когда многое происходит в этих самых северных странах, французское недовольство и так далее, и так далее. Я не знаю, где те интеллектуалы, которые смогут...
Знаете, у меня ощущение, что здесь слова не помогут никому. Ни что бы ни говорил он на суде, ни что бы ему отвечали европейские интеллектуалы, это никак не изменит соотношение групп людей, которые поддерживают или противостоят определенным делам. Решать должны практики, действия. Другими словами, до тех пор, пока уровни благополучия в Египте и во Франции будут такими, да, египтяне будут бунтовать и требовать себе неких прав или будут рваться во Францию. До тех пор, пока уровень... Заметьте, из Саудовской Аравии никто не бежал, из Саудовской Аравии ничего нет. Там все нормально, потому что, не скажу мудрое, но, по крайней мере, очень интуитивно тонкое руководство страны, сохраняя устаревшие консервативные схемы жизнедеятельности, все-таки обеспечивает людей тем уровнем удовлетворения потребностей, которое делает человека достаточно послушным. Нищета, разброс 15 крат, 20 крат, 100 крат в доходах неизбежно будет приводить к поиску способа выровнять свои отношения. И здесь националистическая оболочка является религиозной, националистической, это лишь оболочка для чего-то очень другого и важного. Я хочу жить так же, как живут другие. Я думаю, тут никакие слова не помогут. Нужны практические действия, нужны схемы. Нужно строить заводы в этих странах, давать работу, давать возможность зарабатывать деньги и прочее, прочее, прочее. Я помню, на первое было не съезд, какое-то мероприятие по борьбе с терроризмом в замечательном президент-отеле. Там был Чингиз Айтматов, но я по некоторому как-то странному обстоятельству вместе с ним должен был вести это мероприятие. Вот Чингиз Айтматов встал и сказал очень простую вещь. Вы знаете, для того, чтобы не было терроризма, надо сделать очень простые вещи. Первое – всем дать работу, всем дать крышу. И ушел. А потом наши генералы стали говорить, что весь терроризм из Америки и прочее, прочее, прочее. Дайте работу, дайте кров. И они не поедут в Европу.
Да, но вот тем не менее, они не поедут, но когда они уже поехали, и вот такая реакция белого этнического норвежца, убивающего своих за взгляды
это по этому жертва,
поводу. Это
жертва, Аня, это совсем о другом разговор. Он начитался литературы, он знает, что во имя истины и во имя правды надо жертвовать, причем не кем-то, а значимыми фигурантами. Ему надо возбудить народное негодование. Он это сделал. Это Иисус, который вывернул наизнанку христианство.
Иосиф Делашинский, мы продолжим сразу же после короткого.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 13:30, коротко о главных событиях. Поисковые работы на месте крушения теплохода «Булгария» прекращены после того, как сегодня утром были найдены последние двое погибших, которые считались пропавшими без вести. Число жертв крушения составило 122. К работе на «Булгарии» приступают следователи. Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении сотрудников правоохранительных органов Благовещенска, проигнорировавших заявление о нападении на ребенка. В халатности обвиняются два прокурора. И следователь. На Чукотке сегодня разбился вертолет Ми-8. Погибли три пассажира и член экипажа. В России сегодня вспоминают Владимира Высоцкого, который умер 31 год назад. В Норвегии прокуроры настаивают на проведении в закрытом режиме сегодняшнего заседания по делу о двойном террористическом нападении в минувшую пятницу. 32-летний Андерс Брейвик обвиняется в организации взрыва в Осло и в вооруженном нападении на молодежный лагерь в окрестностях норвежской столицы. Жертвами обоих терактов стали более 90 человек, более 100 ранены. На Украине в городе Мариуполь выявлены два новых случая заболевания холерой. Президент Польши Бронислав Комаровский начинает поездку в Азербайджан, Грузию и Армению. Правительство Сирии одобрило законопроект, разрешающий формирование новых политических партий. Введение многопартийности – одно из основных требований участников многомесячных антиправительственных акций протеста в Сирии. Бывший лидер хорватских сербов Горан Хаджич сегодня предстанет перед Международным трибуналом по военным преступлениям бывшей Югославии. Президент Венесуэлы Уго Чавес, несмотря на болезнь, намерен в будущем году баллотироваться на новый 6-летний срок. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Здравствуйте, у микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем программу. Говорим сегодня об экранных образах и идеологии. Кто из российских лидеров привлекательный для нынешней российской молодежи, так мы ее сформулировали. Но, конечно, вот события норвежской драмы несколько скорректировали тему, и мы говорим шире вообще об идеологии, и вообще о том, кто и как и что поддерживает, и в связи с чем, и как мир вообще ужался, и как мы все оказались связаны. Иосиф Делашинский, профессор Высшей школы экономики, сегодня мой гость. Вы можете присоединиться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москвы 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Пожалуйста, пишите и звоните. Ну вот мы теперь можем перейти к вашему исследованию и чуть подробнее поговорить про лидеров российских, хотя понятно, что вот они уже начали олицетворять собой некие такие важные идеологические константы. А если все-таки еще вот один вопрос про молодежь, как вам кажется, вот эти все акции по рву за Путина, то, что с Народным фронтом начало происходить, опять спортсмены и актеры типа Машкова начали туда двигаться, а Народный фронт в виде рабочих врачей и крестьян не очень понятно, как будет расширяться. Тут же, значит, письма интеллигенции за Медведева. Это вот просто такая пристрелка-подготовка или, в общем, уже выстраивание рядов, и у молодежи действительно есть какое-то представление о том и другом лидере?
Ну, я бы опять разделил проблему на две части. Первое. Я полагаю, что пока что все это чисто символические действия специалистов по организации предвыборной кампании. Да. Ага. Они это делают, потому что знают, что по схеме это так надо делать, так надо. Вот они и делают. Каков реальный эффект от этих действий? Ну, надо, конечно, исследовать этот вопрос, но я думаю, что он будет минимальный. Потому что на эти игрушки уже даже самых темных, да, избирателей уже не взять. Что касается молодежи, то по нашим данным, в принципе, российская молодежь чрезвычайно аполитична. За исключением некоторых групп, которые вот, о которых мы говорили выше, тех, кто пропитан или охвачен некой идеологией, таких, по нашим подсчетам, примерно 4-7%. Ну, может быть, нет, 10% не набирался никогда. Ну, вот где-то порядка около 7%. Все остальные наши юные сограждане озабочены очень простыми, прагматичными вещами. Да, это, что называется, обеспечить себя, развлечения и выразить себя в неком виртуальном пространстве. Вот, собственно говоря, и все. Поэтому для того, чтобы молодежь действительно увлеклась политической деятельностью, ей нужны очень яркие, сильные действия, не отрежиссированные, а вот такие спонтанные, чего я все время опасаюсь. Да, потому что потенциал негативности, потенциал неверия, потенциал непонимание, потенциал отрешенности от действий очень высок. Молодые люди очень хорошо понимают, или, по крайней мере, сами себе объясняют, что они не участвуют в политике, потому что им этого не дают. Им не дают участия в бизнесе, им не дают этого. Это очень удобная позиция, но она действительно существует.
Так подождите, по опросам сами же молодые люди в очень большом проценте стремятся стать чиновниками. То есть это противоречие, такая двоемыслие в головах. С одной стороны, нам не дают, с другой стороны, мы рвемся.
Естественно, точно так же, как в наших опросах, 67% россиян утверждают, что все предприниматели воры, все богатые сволочи. А на второй вопрос, который идет вслед за этим, хотите ли стать богатым, те же 63% отвечают, что очень хочу. Да. То есть двоемыслие – это некая естественная составляющая. Я тут, кстати, очень спокойно к этому отношусь. Мне главное, чтобы было понятно, что позитивная самореализация молодых людей, форма позитивной активности маловероятна. Это все игры. Либо за деньги, либо за должности, либо за что-то еще, либо в ожидании не виртуального вознаграждения, символического. Но вот негативный потенциал у российской молодежи достаточно сильный. И вот здесь нужны какие-то серьезные действия, а не игрушечные.
Но можно ли сказать, что все-таки в большинстве российской молодежи превалирует образ Путина, а не Медведева?
Да.
А Медведев менее понятен там, 20-летним, да. чем...
Ну, так обобщать очень сложно. На уровне студенчества, но, по крайней мере, по нашим подсчетам, конечно, Медведев популярен. Студенты, да, они понимают.
Студенты, да.
Студенты. Что касается рабочей молодежи, то там мало кому вообще верят, но если уже верят, то, конечно, Путин. Нужен доверие Путину порядка 40-45%. А что касается крестьянской молодежи, сельской молодежи, тут вообще серьезных исследований нет. Туда очень тяжело добраться.
Ну, и ее очень мало уже осталось. В общем, все-таки есть. То есть мы же, если мы считаем вот такой провинциальной молодежью всех, кто живет даже в городках, 100 тысяч, это даже уже города поселкового типа, это же не совсем село. Это такая сложная масса, конечно, куда и...
Она очень плохо информирована, она абсолютно ни в чем не разбирается, но у нее есть некое интуитивное представление о том, что с кем и как надо делать. И вот меня пугает, конечно, уровень негативизма, уровень невосприимчивости ни к чему позитивному. Мало во что верят и рассматривают всех как своих врагов, и Запад враги, и приезжие враги, и бизнесмены враги, и свои соотечественники тоже мерзавцы. Уровень взаимного доверия в России по разным самым подсчетам, ну, где-то 20%. То есть вот это очень, на мой взгляд, печальная цифра.
Неприятная и печальная цифра. Главное, непонятно, как ее преодолевать, особенно в мозгах молодых.
Я вижу, опять же, единственный способ – это дать людям возможность…
Самореализовываться.
Да, действовать, жить. Мало предпринимательства, малые кредиты. Дайте людям возможность что-то делать.
Но в том числе выбирать, между прочим. Политическая активность
–
это часть
активность.
Пробуждения гражданского достоинства и в том числе и общего человеческого достоинства.
А у нас огромные предприятия, где по 50-60 тысяч людей, где каждый чувствует себя ничтожным винтиком. Да, и уровень тоталитаризма в российских крупных госпредприятиях чудовищные. Даже в сталинские времена такого было, не было, по данным, по рассказам пожилых людей. То есть никаких профсоюзов практически, никакой
это
защиты
правда.
Рабочих, ничего нету. Поэтому, конечно, напряженность очень высокая.
Ну, давайте тогда вернемся все-таки к вашему исследованию. Итак, бизнес-сообщество, которое вы исследовали, которое занималось вот такой типологией ролевой коммуникации, определяло себя и своего партнера или контрагента, выяснила по отношению к себе и партнерам что-то, о чем вы сейчас расскажете, и в том числе по отношению к главным политическим персонажам. Значит, Медведев в их головах босс и судья, Путин – лидер и покровитель. Что это означает? То есть совпадает ли это с представлениями нации, видимо, да? Или может и не быть?
Ну, я думаю, что может быть шире.
Шире. Ну, во всяком случае, давайте интересно просто, чтобы вы прокомментировали эту матрицу.
Ну, о чем идет речь? Выяснилось, что люди, которые руководят, мы рассматривали бизнесменов, которые руководят разного рода коллективами, видят себя в разных ролях, но, что очень важно, они всегда видят себя в роли начальника. То есть даже речи не идет о том, что может быть партнером, что может быть слушающим, что может заниматься диалогом. Вот набор ролей самопрезентации: бандит, босс, господин, кумир, лидер, фокусник, такая любопытная самопрезентация, охотник, покровитель, судья, хозяин и так далее, и так далее. То есть не могу сказать, что это национальная модель, но в сознании людей, которые принимают решения, они всегда видят себя хозяевами положения. А как они относятся к тем, к кому они обращаются? Очень просто. Жертва, подчиненный, слуга, клиент – это лучший случай. Фанат, последователь, простак, простофиля, лох, ну, такое тоже писали. Добыча, да, подопечный – это тоже очень плохо. Нарушитель. То есть возникает некая...
То есть конфронтация, да, очевидная. То есть я начальник, ты дурак, железная,
да,
формула работает. Да,
и ни один из наших опрошенных ни разу не обозначил свою роль как партнер. И это, мне кажется, достаточно отчетливо.
Или менеджер, который старается сделать жизнь предприятия вокруг себя и людей комфортнее и так далее, создавая такую социальную среду.
Я вот был на прошлой неделе в Лондоне и, естественно, смотрел телевизор, и там достаточно регулярно показывают прения в парламенте и прочее, прочее. Очень интересно было наблюдать за коммуникативным имиджем премьера и вообще. Они все выступали в роли либо... диалогической, то есть он отвечал, он не командовал, не приказывал, не говорил,
пытался объяснить, разъяснить.
То есть абсолютно другая для него это естественная форма объясняющего или иногда оправдывающегося. Вот как раз было дело Мердока, да, и премьеру пришлось оправдываться. И для него это было органично, он совершенно не переживал, потому что ему надо отвечать. Я себе пытаюсь представить, чтобы хоть однажды, хоть кто-то из наших попытался объяснить, не скомандовать, как вот Медведев объяснял Меркель, что теперь квадрига никому ничего не будет стоить. Ну, ребята, не вам решать. Вот эта глубинная проблема, она связана с некими культурными стандартами поведения.
Казалось бы, Медведев, который словами и даже обликом своим вроде бы демонстрирует, что он как раз из тех менеджеров, который готов отвечать, и вот, а как дело доходит до дела, вылезает все то же архаичное российское ша, товарищи, здесь я начальник.
Вот, поэтому мне кажется, что идеологическое построение, словесная конструкция, которую провозглашают наши политики, возвращаемся к политикам, это тексты спичрайтеров. А вот в глубине души человек, дорвавшийся до власти, мгновенно осваивает традиционные ментальные такой представления, да, вот я должен так с ними разговаривать, и ничего по-другому не получается.
А вот как бизнесмены в этом контексте, кого, собственно, в общем, персонажи роли не сильно симпатичные, прямо скажем, если то же самое думают о нынешних политиках, то долго мы еще с этим культурным кодом не справимся. От фокусника до бандита – это, конечно, сильный набор. Ну и как с политиками они разобрались?
Нет, мы только сейчас начинаем.
Вторую фазу только начинаем.
Потом по политикам только Медведев и Путин, потому что это наиболее интересные персонажи политической сцены. У нас тут были, ну, по Жириновскому, конечно, легко лег фокусника сразу. Тут вопросов никого нет.
С ролью у него все хорошо. Вечная роль.
А вот
такая.
Все остальные пока... Ну, Немцова обозначили кумиром. Угу. Был у нас такой
кумир?
Тоже.
Кумир?
Да.
Интересно как.
То есть он воспринимается как человек обаятельный, знаменитый, пользуется восхищением, уверен в том, что им должны восхищаться. Вот это возникло, этот образ. По всем остальным пока еще очень ненадежные данные.
А, значит, вот Медведев...
Медведев
ну,
чётко,
он такой босс и судья, вот считает, что ничто.
Ну, почему?
С точки зрения политической...
Политической.
С точки зрения политической, да, для бизнесмена, наверное, да. С точки зрения политической, считай, что ничто. Вот лидер и покровитель...
Поэтому он проигрывает Путину, насыщенный образ. Вот Путин органично взял эти образы, либо действительно ощущая себя... этим, либо ему это помогли. А, как вы понимаете, в одной коммуникативной берлоге два индивида с одинаковыми ролями не могут ужиться. Поэтому Медведеву осталось ничего другого, как взять вот эти роли, мне так кажется.
Фёдор, Петербург, мы вас слушаем, здравствуйте.
Да, здравствуйте, уважаемые Свобода и Анна. Дело в том, что вот я вообще не знаю, откуда эта информация про мультикультурализм, если вот сейчас обсуждается, Медведев будет обсуждать. Вообще это довольно странно в нашей стране, которая пропитана таким шовинизмом, в общем-то, национализмом, все это подпитывается властью. Это, конечно, довольно странный разворот. И что касается первой темы обсуждения. Вот посмотрите, ведь не случайно этот убийца Седжвик, он ведь славен тем, что хвалил Путина и движение наше. То есть для него это некий авторитет. Это, конечно, чудовищно, что, так сказать, у нашей власти такие такие поклонники. То есть куда... Что вы говорите, да. То есть, куда идет наша страна, это довольно вообще зловещий знак. Что касается молодежи, ну, вы знаете, вот хотелось бы спросить у вас, а как вы вообще представляете себе выборы? Как можно говорить о какой-то объективности среди тех или иных групп молодежи? У нас ведь нет выборов как института, где действительно можно было бы ожидать открытого политического процесса, дискуссии, где можно было бы действительно ясно понять, какие группы молодежи кого поддерживают, кого они отвергают. И у нас есть движение наше, у нас есть другие же какие-то одиозные структуры, которые просто, так сказать, продавлены сверху для организации массовой поддержки, там, оболванивания. Я, честно говоря, вообще этого не понимаю. А что касается вот ваших слов, ну, вы знаете, конечно, есть напряжение в западноевропейских городах, но мне кажется, такого, вот именно такие роста навязывания таких агрессивных, даже профашистских настроений, которые царят у нас в России, и жуткая политика на Кавказе, на Северном, ну, нет такого в Европе. Это именно наш феномен, еще неизвестно, к чему эта политика вообще приведет. Вот хотелось бы узнать, как...
Спасибо, Федор, да. Сейчас попробую, Тарас Михайлович, вам про все сразу сказать, но я просто хочу сказать, что недавняя история в Сагре, вот это вот тоже все, ну, хорошо, там не перестреляли, слава богу, по сотни человек, а могли бы, тоже все вооружились.
Да, да.
Поэтому тут неизвестно, где действительно рванет. Лучше бы не рвалось, потому что уж как-то больно страшненько. Вот все, кто общаются, у кого есть коллеги, друзья в Норвегии, и тоже мне он сейчас написали, Сережа Майоров, ведущий телевизионный, он общается там, говорит, никто не может спокойно разговаривать, потому что страна небольшая, либо знакомые знакомых, либо друзья, либо, в общем, кто-то пострадал, и поэтому... Естественно, все только рыдают и не понимают, как это вообще
случилось. Вот это очень плохо. Надо не рыдать, а очень четко и ясно размышлять, искать корни, проанализировать весь процесс. И я думаю, что там при желании очень много чего вскроется, поскольку известно, что это с 2009 года, по крайней мере, готовилось.
Давно, да, товарищ.
И наверняка было, что были контакты, связи, разговоры. Не рыдать надо сейчас, а очень спокойно разбираться. Что касается выступления нашего радиослушателя, то, честно говоря, я с ним согласен почти по всем пунктам. Да, даже и не считаю, нужно возражать. Другое дело, что я по-прежнему скажу, что, видимо, тот факт, что этот... как бы нам его назвать-то все-таки поидеологичнее, да, фашист, убийца и прочее-прочее, тот факт, что он включил в число своих симпатизантов Путина и наших, ну, мне кажется, это все-таки не совсем точно. Наша это коррумпированная организация, что тут скрывать-то, да, никакой там серьезной идеологии, за исключением небольшого количества сумасшедших, опять же, извините за нетолерантное выражение, девочек и мальчиков, это люди, которые делают свое дело, они завтра же перебегут в другую организацию, лишь бы там им что-то пообещали. В этом смысле наши как раз не являются действительно...
патриотами-консерваторами,
да,
как Алыби он их называет.
Нет, там другие есть организации, другие силы. Вот тех бы вытащить для разговора, не для разговора, а для взаимопонимания,
да. Ну, а вот по поводу того, что поскольку нет реального открытого политического процесса, можем ли мы всерьез говорить о том, том знании про молодежь, которая что-то поддерживает?
Знаете, опять же, я, конечно, как теоретик, специалист, как гражданин и всякие прочие другие мои роли, согласен с нашим слушателем, что, конечно, открытое политическое пространство, открытые выборы и прочее, безусловно, лучше. Как там наш Путин сказал, свобода... Нет, Медведев,
свобода... Свобода лучше, чем не свобода,
это всё-таки Медведев. Я с этим согласен. Я каждый раз задумаюсь над одним. Если действительно будет так... то кто победит?
Mm-hmm.
Мне жутко не нравится идея управляемой демократии. Очень не нравится всякого рода ограничения во свободное волеизъявление. Но в данном случае я все-таки иногда солидаризуюсь с такими людьми, как Радзиховский, Гантмахер, и не скрываю этого, я очень боюсь, что в случае, когда будут действительно открыты свободные выборы, в стране будет фашизм. уж извините, но есть полное основание для того, чтобы размышлять над этим тоже. Возможно, этим надо переболеть. Но очень не хочется стать жертвой этой болезни. Потому что в Германии Гитлер пришел к власти в результате свободного волеизъявления. Это уж точно. И я не знаю, как тут быть.
То есть у вас есть ощущение, есть, что в стране, которая всего лишь 60 лет назад прошла через то есть все забыли, и прививки...
Никакой.
И даже интернационализм, которым так гордились, тоже не стал никакой. Но, между прочим, подождите, Паин вот в этой же студии говорил, что все-таки отчасти формально, но все-таки отчасти интернационализм был там условной частью мультикультурализма, о котором сейчас...
Уровне формальных практик, безусловно, да, не разрешали, закрывали, ну, арестовывали, скажем, и прочее. Я вообще-то тоже из той эпохи, но на уровне быта, на уровне жизни, уж извините, насчет интернационализма это пусть рассказывает кто-то другой. Я вот там же, в деревнях и в тех самых сибирских селах, да вы что? Это были формальные практики, и, скажем так...
Но все-таки нет, не знаю, вот, да, на уровне быта много чего было, и меньшие народы, большие народы, в том числе в элитах бодались, и кто там будет третьим секретарем обкома в национальных республиках или вторым, тоже имело значение, всегда это балансировали, но... внутренние ощущения людей, живших вместе.
Конечно, равенство было.
Да.
А я о чем говорю? А сейчас жуткое неравенство, в том числе и по доходам разных этнических групп. Вот они богатые, все почему-то в другой этнической группе находятся. Все вырастает отсюда. Извините за пошлый марксизм. До тех пор, пока не будут найдены механизмы либо оправдания идеологического какого-то иного. В чем отличается Европа и Америка от нас? Тем, что там отношение к богатству естественное.
Да. Но
там это естественно.
К собственности.
Собственности.
Да.
А у нас после многолетних, много даже сотлетних идеологических представлений о справедливости как о равенстве, любая разница воспринимается как нарушение мирового порядка. А этот миропорядок надо восстановить любой ценой. Вот, собственно говоря.
Лариса Дмитриевна, Москва, в эфире, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Как всегда, интересно, вот как-то у вас был, по-моему, немецкий журналист Борис Ральтшуллер, если я правильно произношу, он говорил, что все-таки не прямые выборы, а захват был власти, он всегда как-то возражал вот этого. И второе, мне кажется, вот, что всегда это порождение спецслужб. Всегда порождение спецслужб.
Возможно, но только тут надо уточнить.
Ну, тут, да, это, конечно, мы все сразу кидаемся в конспирологию в этом смысле, потому что уж очень страшно осознать.
Но ведь спецслужба – это тоже некий инструмент, некий социальный институт, который реализует некие проекты, поддерживаемые какими-то другими силами, стоящими за спецслужбами. Конечно, у них есть свой интерес, это понятно, но все-таки...
Да, но я пытаюсь, мы сегодня перескакиваем туда-сюда,
да.
Но завершая перед вот уже действительно политическим циклом, где будут активные действия технологов и программы, и кандидатов, и персонажей, у нас опять ушла куда-то, вообще ушла женская тема вокруг лидеров. Но посмотрите, даже у Медведева, у которой казалось, вот мы с вами это, помните, обсуждали, что все-таки он как-то представляется таким европейским политиком, рядом с ним все равно жена, рядом с ним, ну, как-то он не одинокий этот самый Медведь на воеводстве.
Ну.
Опять все зачистилось.
Вы удивляетесь?
Ну, я удивляюсь, потому что мне кажется, ну, вот это вот тоже же ряд этого модернизационного пути.
Вот он отсюда,
пути.
Русский лидер, российский лидер. Лидер, это одинокий хозяин страны.
Никаких женщин
никаких
там женщин, близко, и детей,
такое?
Чтобы
ни
никто
детей,
не видел.
Ни детей, ни женщин, ничего. Он весь, как там Путин, он весь посвятил себя родине. Раб на галерах. Какая тут жена может быть рядом? Кэмерон, между прочим, с женой, с детьми фотографируется, там, да, проблемы и прочее. Другой подход. Они спасают страну, а вы про жену и детей. Это же не просто работа.
Да.
Это вот самоотдача, самосгорание.
Ну, подождите, Медведев-то у нас с вами в другой...
Это на уровне формальных практик, да. А на уровне личного представления, а может быть, ему кто посоветовал? Помните, как Горбачёв, над Горбачёвым издевались, когда вот...
Что опять? Всё смикшировали, да. Никаких утепляющих, да, моментов.
Убрали, да, потому что вот они должны быть воплощением, символами. Они должны быть символами определенных представлений о стране и о деятельности лидера. А символ у жены иметь не положено.
Да, это действительно одинокий, да, одинокий весь куда-то, как мессия практически. Хорошо, и последний вопрос. Вам все-таки кажется, третья сила появится? Вот, ну, Прохоров, он в этой рамке, конечно, вообще никак не стоит. Вообще, да, и...
Я думаю, что нет. Прохоров, это была попытка. Вернее, так, сегодня отрабатываются, это мои предположения.
Ну, разумеется.
Отрабатываются несколько проектов. Выведение на политическую авансцену каких-то других сил. Медведев об этом говорил, да, и Путин, в принципе, намекал. То есть нам нужны более... Что такое Народный фронт? Это попытка вовлечь в свою, так сказать, политическую,
да, правда,
игру.
Правда, опять все то же самое, да, от Машкова до спортсмена.
Да, это все. Но вот какие-то проекты реализуются. Вот попытались с Прохоровым, что-то пока не сработало. Будут другие попытки. Я думаю, в ближайшее время мы получим еще парочку таких проектов.
Да уже некогда, Иосиф Михайлович, откуда же?
Ну, вы знаете, хорошая игра... козырные карты бросаешь в последний момент.
Да. То есть, в общем, где-нибудь к октябрю...
Я думаю, что да, вот в августе. Давайте
подождем, да. Мы кого-нибудь вытащим, да, из рукава.
Я, да, думаю, какая-то козырная карта должна появиться. Не могу сказать, что она
сильно,
этот расклад сыграет.
Сильно, да, изменит что-нибудь.
Но игра должна быть. Иначе, получается, ну, совсем убого, совсем неинтересно.
То есть, Прохоров не та карта?
Пока не получилось.
Пока не получилось.
Ну, не получилось, не идет. Не козырная карта.
Должна быть какая-то третья. И судя по тому, что мы с вами говорим, третья, скорее всего, вот должна,
возможно,
быть из этого националистического,
если
или там, условно говоря, патриотического.
Если они рискнут. Боюсь, что не рискнут.
Ну да, потому что персонаж должен быть такой, да, который еще и управлять,
вот,
которым можно.
Ищут, я думаю, сейчас по сусекам ищут. Не знаю. Может, успеет выстроить историю какую-нибудь быстренько.
Быстренько.
Через Народный фронт, раз-раз, поднять кого-нибудь. Подождем до сентября.
Подождем до сентября. Я благодарю вас и вас, уважаемые слушатели. Иосиф Делашинский был сегодня со мной в студии. У микрофона была Анна Качкаева. Сразу же после нас повтор программы «Свобода в клубах». Ее ведет Елена Фанайлова. Тоже, кстати, вопрос о выборе и эстетике. Афганская девушка, жертва талибов, как главная героиня мирового конкурса репортажной фотографии. Что должен делать фоторепортер, когда с небоскреба падает самоубийца? Вот как раз об этом будет эта программа, о культуре в том числе.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Умер выдающийся российский ученый Дмитрий Фурман.
Комментарии экспертов.
Разыскиваемый Олег Воротников о собственном статусе.
Право автора.
Борис Парамонов о том, интересно ли быть богатым.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».